Здравствуйте, с вами Ирина Васильевич, и сегодня у нас в студии гость из города Антрацит Луганской Народной Республики Александр Ткаленко. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, здравствуйте, очень приятно.
Есть такие люди, чья жизнь похожа на удивительный роман, где каждый абзац пишется под диктовку судьбы и веры. Александр, вас знают как искусного мастера-оружейника. Ваши руки превращают холодный металл в шедевры искусства. Но одновременно с этим вы тонкий поэт, способный облечь в искренние стихи самые потаенные движения человеческой души, в чем я убедилась в очередной раз на фестивале «Русское поле». Что для вас участие на фестивале?
Это очередная моя ступень. Я очень горд этим, кстати. Стихи я пишу с детства. То есть, ну, вероятно, я родился уже. У меня был этот дар писать стихи. Но все же, как я его не осуществлял. Не осуществлял и не развивал, а работал как мастер. Но в один прекрасный день мой дядя услышал, я ему прислал свои стихи, и он сказал: «Александр, ты должен это показать людям».
Что для вас участие на фестивале «Русское поле»?
Фестиваль – это очередная ступень, очень, очень высоко ее ценю и стараюсь изложить в своих произведениях именно духовные стихи, патриотического обязательно воспитания молодежи, патриотического направления, духовного воспитания. И, конечно, пишу их от всей души. Это уже второй фестиваль, в котором я принимаю участие, выхожу в финал и чем очень горд.
Сегодня предлагаю поговорить с вами о трех главных столпах вашей жизни – о металле, слове и вере. Александр, расскажите, пожалуйста, когда вы начали писать стихи?
В раннем детстве, с 6 лет у меня уже были первые стихи, я слагал, и это послужило тренировкой. Мы с отцом и семьей играли в рифмы, и таким образом развивалась вот именно склад. Рифмоплёдство, вот так вот, как говорят поэты, да, и была тренировка довольно-таки серьезная. Потом я начал их складывать уже и описывать. У меня первый стих был, я писал свою комнату в стихах.
Помните стихотворение?
Вот сижу один на кухне, бросил только молоток. На столе лежит сосиска и стоит пустая мистра. Под столом сидит маркизка, смотрит грустно на лоток. Две трубы, как два атланта, подпирают потолок. Вот такие стишки.
Ну, для 6-летнего ребенка это довольно утонченная концовка. Про атлантов откуда?
Дело в том, что у нас мама моя учитель, да, она нас развивала с детства, и у нас была в детстве детская энциклопедия.
А она преподавала что?
Биология. Биология, она биолог, ну, потом она стала директором экологического центра, и до сих пор, у нее уже там 60 лет стажа работы, она до сих пор директор экологического натуралистического центра детского. И она нас развивала, вот меня и брата, в разном направлении. Детская энциклопедия, там было все, но доступно для детей. И вот эти атланты, мускулистые, они мне очень нравились, я хотел быть на них похож, да. А отец у меня очень хорошо пел, играл под гитару, песни. Сам он песни не писал, он не был поэтом, но ему очень нравились барды, особенно Высоцкий Владимир. Я вырос на этих песнях и всегда мечтал тоже писать, кстати, стихи. И вот эти первые пробы детских стихов, которые, опять же, отец развил вот путем рифмы в нас. Но брат не стал, хотя брат тоже в рифмы играл, и у него тоже неплохо получалось. Но я никогда не сдавался. Вот это упорство мне, я все равно я думал, но придумывал эту рифму, на мне никогда игра не заканчивалась. И потом уже дальше, больше, в школе начал писать стихи, и потихоньку мне как бы это нравилось. А когда я уже чуть подрос, я начал писать стихи по случаям, там, к дню рождения, там, кому-то красивые стихи написать. Это была необходимость такая, знаете, написать, чтобы... Всем было интересно. Во-первых, у меня всегда стихи добрые, всегда стихи немножко с юморком, вот такие, это если я поздравляю кого-то на день рождения. Люди обычно говорили там два слова, тост и все.
А помните свой первый юношеский стих? Может быть, он какой-то романтический?
Романтический, но... Вот сразу не скажу, но надо просто чуть-чуть подумать. Шумный дождь сейчас идет за окном моим. Может, так же он идет где-то за твоим? Думаю я о тебе, вот который день. И писать мне эти строки прямо сейчас не лень. Вот напильник пролетел, на восток, наверное. Там напильники в цене, это очень скверно. Ну вот так, так у меня пошло.
Вы юморист. Да, так вас и тянуло к металлу с детства.
Да, скорее всего, потому что также в шестилетнем возрасте когда-то я взял и сделал первую кузнечную работу свою. Я отковал гвоздь, раскалил его в печке, в домашней печи, и на куске рельса отковал, сделал кузнечную работу. А часть гвоздя, то есть я отковал клинок, а часть гвоздя я оставил под рукоять, я привел проволокой. И у меня получился вот такой кинжальчик, можно сказать, и с рукоятью, и с клинком.
Что появилось в вашей жизни раньше? Тяга к созданию оружия или потребность писать стихи?
Я думаю, что одновременно. Я думаю, все-таки, потому что в рифму мы точно играли еще до оружия, а это уже тренировка к стихам.
Как в одном человеке уживаются тяжелый молот кузнеца и невесомое поэтическое перо?
Для меня это тоже удивительно. Я думаю, что гены и, опять же, Божья благодать вот такая. Просто это, как и дядя мой говорил, это дар, говорит Саша, это не всем дано. Одни, говорит, или пишут, или не пишут. Но в тебе, говорит, совместилось каких два несовмещаемых. У тебя грубейшая работа, горн, кузня, то есть это куча просто металла, искры, все летит.
И такое утонченное состояние души.
А, и утонченное состояние души. Слагать стихи, и, ну, мне нравится, мне очень нравится. Сейчас я начал действительно думать о более серьезном, то есть о сборниках, и хочется через свои стихи донести людям.
Поэзия для вас – это способ отдохнуть от шума мастерской или это продолжение того же созидательного процесса?
Поэзия… Ну, нужно время еще, кстати, писать стихи, нужно время, необходимо. У меня иногда прям за столом, за работой, то есть за верстаком, за наждаком, прям рождаются стихи. И я оставляю работу, если у меня пошли стихи, я их сразу записываю. Я записываю и могу бросить работу и начать писать, потому что вот как озарение какое-то произошло, и у меня пошла рифма интересная.
И то есть стук наковальня,
да,
набивает,
да. Вот набивает ритм буквально, и у меня идут стихи, буквально я хватаю вот первое там четверостишье, и все, оно уже далось, а потом у меня само думается, само придумывается, знаете, я даже не сильно не ломаю голову. Потом
то есть идет, от ритма, который, видимо, мозг воспринимает, вы переходите… К рифме, потому что в мозгу это как-то ассоциируется
я это
сразу.
Я не осознавал, может так и есть, потому что за работой у меня часто рождаются стихи. Вот такое необычное явление как бы для кузнеца.
Это неудивительно, потому что я знаю такое состояние, когда ты занимаешься уборкой по дому, особенно глажкой. Многие актеры пользуются этим и говорят, что вот когда ты разутюживаешь эти вот уголочки, ты продумываешь свою роль. Это удивительно.
Да. Я согласен, потому что идет. Ты занимаешься одновременно двумя любимыми своими делами в жизни. Я даже больше не знаю, что я люблю. Или делать вот художественное оружие, что я делаю, или писать стихи.
Одно, другое. Поддерживает.
Поддерживает, да, согласен полностью.
Питает.
Питает, да.
Влияет ли суровая обстановка и история родного Донбасса на сюжеты и ритм ваших стихотворений?
Обязательно, конечно, влияет. Я очень люблю свой край, я очень люблю малую родину. И вот в своих стихах я стараюсь это донести, да, просто как можно больше количества людей. Естественно, все только в положительном русле, обязательно с воспитанием молодежи, чтобы привить это им любовь вот, и к родному краю, к отчизне, к родине. Называется «Солдат СВО». Вдали от дома и спокойной мирной жизни, где всюду свет и быстрый интернет, шел в бой солдат, который жизнь свою отдать отчизне с отряда «Шторм» подразделения «Z». А рядом с ним и ураганы, и грады, сплошная непогода для врага, И смерч гремит, сметая все преграды, и санцепек с эффектом утюга. Уже прошел солдат Авдеевку и бахнул, прошел Рубежное и Северодонецк. Из Мариуполя он гнал фашистских гадов, ответил враг и за Луганск, и за Донецк. В боях терял друзей, солдат и офицеров, ведь не в кино пошел, пошел на СВО. Спасти свою страну от нечисти набегов, чтоб их останки в пепел ветром разнесло. Рукой подать до вражеских позиций, шторм в бой идет, подразделение Z. Без лишней суеты, без страха и амбиций, несет он смерть врагам, а нас спасет от бед.
Александр, если бы вам предложили оставить только одно ремесло, металл или слово, что бы вы выбрали?
Очень, очень тяжело, конечно. Очень. Я бы не смог. Я бы не смог ни одно, ни другое. Я бы не согласился с этим предложением, потому что я стихи не заброшу никогда. И свое ремесло я тоже не заброшу никогда. То есть...
Есть ли у вас такое ощущение, что ваша жизнь как по Божьему провидению?
Конечно. 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 То есть я каждую работу, так оно и есть, я каждую работу начинаю «Помоги, Господи», я обязательно с Божьего благословения, и я уверен просто, что все это Божий промысел. Всегда благодарю Бога, и я просто чувствую Его поддержку по всей по жизни. И Он действительно мне помогает. И когда я достигаю определенной вершины, определенного своего вот результата, вот, я всегда благодарю Господа. Спаси, Господи, что Ты мне помог, что Ты мне вот помогаешь это придумывать и делать это, вот, чтобы это было уже наяву.
Многие мастера приходят к вере через осознание того, что истинный Творец один. Первый поэт – это Господь Бог.
Совершенно верно. Совершенно верно. Я полностью согласен. Потому что Бог – это начало, начало всех начал. И стараюсь я и своих детей, у меня 5 дочерей, и я их прививаю, да, я прививаю их к вере обязательно. Ну, мы посещаем храм, конечно же, и чтобы они жили именно по заповедям Божьим. Именно вот по тем заветам, которые Иисус, всем они очень вот такие человеческие, очень хорошие. И когда кто-то со мной начинает просто спорить, а вот почему так? А я говорю, потому что так это хорошо. Потому что так учил Господь. Ходим в храмы, поддерживаем христианские традиции, стараемся, чтобы слово вот, и мать для них, честь, все это было именно по заповедям Божьим, как это очень важно.
А немножко подробнее можно, каким был ваш личный путь к Богу? Когда вы крестились?
Покрестила меня мама в 18 лет перед армией. Перед армией. Вот когда, знаете, жареным запахло. Вот именно мама меня тогда, вот говорит, сын, я тебя не отпущу некрещенного, говорит. То, что там у нас было в Советском Союзе, там крестные, все это свидетели называется, это все не то, говорит. Надо обязательно в церкви покреститься, чтобы батюшка покрестил. И чтоб ты был при кресте, то есть носил себе нательный крестик, и это будет помощь Господня. И всегда в трудных ситуациях просто говори, помоги Господи, и все будет хорошо. Вот это не раз помогало, не раз помогало.
Как вера изменила ваше отношение к своей работе и к создаваемому вами оружию?
Ну, полностью. Полностью изменил. Все оружие, оно, во-первых, белое оружие у меня, тоже, потому что я не занимаюсь, вот многие говорят, там огнестрельное, нет, это все у меня белое оружие, оно честное всегда оружие, потому что все, когда в истории это была необходимость суровая, все это решалось честно, то есть издалека никто не мог победить. Все должны были сойтись в бою, а там уже как тоже все зависело и от Божьей помощи, и от владения этим оружием. Я же как мастер вдохновляюсь, ну, у меня идеи всегда эти, сделать что-то красивое, очень красивое, и чтобы это нравилось людям.
Помогает ли молитва в минуты, когда работа над сложным изделием не ладится или заходит в тупик?
Всегда, всегда помогает. Если, опять же, я не читаю молитву полностью, допустим, я, у меня все вот, если трудность, если что-то, у меня бывает такое, что я не могу найти какой-то или нужный мне вот инструмент, и все. Я просто говорю: Господи, помоги мне, пожалуйста, вот сейчас мне нужно, необходимо в эту секунду решить какую-то проблему. И помогает.
В вашем творчестве и в металле, и в стихах отчетливо видны христианские мотивы. Это ваша проповедь миру?
Да, да. Таким образом я стараюсь и через свои изделия, и через свои стихи достучаться до людей, чтобы были люди добрее, чтобы они открывались с чистой, с хорошей стороны, чтобы не было никакого злого умысла. Опять же, чем будет больше добра, у меня даже был клинок подписан: «Пишите творить добро». Было золотом гравюра. «Добро побеждает зло». И вот такая у меня была шашка.
Интересно, что на холодном оружии обычно пишут: кто с оружием придет, тот от него и погибнет.
Это необычный был клинок. Кстати, он тоже понравился человеку с такими же вот чистыми помыслами, и у меня его приобрели, этот клинок.
Александр, как вы восприняли переворот в Киеве, захват бесовской власти?
Сразу был большой протест, и сразу я, вот тогда я бросил мастерскую, реально, это еще начиная с ноября 2013 года, и начал призывать людей выходить на протесты, на митинги. Мы стали за православную веру, мы стали за подвиги своих дедов, мы стали за их победу, за наши праздники, мы стали за свою историю, за историю своих поколений, из поколения в поколение. И когда мы поняли, что те бесовские силы хотят это все у нас забрать, перечеркнуть, я начал поднимать народ. И, кстати, в храме, когда я пошел в храм, сбор людей у нас был именно по набату в церкви в местной Антрацитовской, и люди собрались. Потом, когда уже пошла, это потом назвали «Русской весной», а на одном из митингов меня выбрали народным мэром. И мне пришлось целый год руководить городом. Собирал, проводил митинги, ну это есть все в интернете, это вся информация, и митинги мои есть, и мои речи. И вот тот именно призыв сохранить веру и сохранить свое прошлое, свою память, свои памятники – вот это было очень важно, и самое главное, чтобы не переписали историю вот эти западные силы. Это было очень важно.
Что для вас победа?
Победа для меня вообще все, и самый первый и главный праздник вообще, не знаю, он буквально главнее, чем день рождения. Дед воевал, и, конечно, у меня есть замечательные стихи, которые посвящены Дню Победы. Называется «Обязаны мы не забыть». Обязаны мы не забыть, какой ценой досталась им победа. Как много книг прочел я о войне, и много знаю из рассказов деда. Он мне рассказывал об ужасах войны, когда земля горела под ногами, когда в атаку без патронов шли они. Весь героизм не описать словами, я знаю точно, если б не они, простые люди, такие, как мы с вами, сегодня бы не праздновали мы, нарядные и, как всегда, с цветами. Пусть той весны прошло немало лет, и несколько сменилось поколений. За подвиг их нам всем держать ответ, без колебаний, а тем более сомнений.
Александр, как оставаться человеком верующим и сохранять внутренний мир, живя в непростых исторических условиях?
Вот для меня это очень просто. Надо просто, я всем объясняю. Да, надо слышать душу, надо исполнять Божьи заповеди, и надо идти дорогой своих предков. Не надо поворачивать, не надо менять какие-то, вот я называю такие бесовские отклонения. Вот этот люди, которые купились за какую-то американскую мечту, они совершают большую ошибку. У нас славянские корни, у нас свои абсолютно чистейшие, чистейшие предки, которые всегда творили добро. Мы – это белая сторона, они – это сторона зла, с которой, ну, к сожалению, нам на сегодняшний момент это тяжелый бой и трудный. И я очень верю, конечно, в победу, и что добро таки победит зло. Те люди, которые нам пытаются навязать и свою веру, и свой язык, и свои праздники, а нам в разные стороны. Нам просто в разные. Пусть они живут своей жизнью, если они хотят. Пусть нам не навязывают своих героев. Вот сейчас все говорят «Украина», даже по телевизору «Украина, Украина». Я говорю, в 14-м Украины не стало году, когда люди, часть украинцев, решили взять западные флаги, западную веру, а потом и оружие из рук наших врагов, кровных врагов наших предков, даже вот по всем вот заповедям Божьим, они согрешили, они сделали грех, и мы так и остались жить, как жили наши деды. Они захотели какой-то сладкой жизни. Это грех, и я считаю, что правда на нашей стороне.
Это и есть тот самый главный духовный урок, которым вы хотели бы поделиться с молодым поколением.
Совершенно верно, да. Меня приглашают на всевозможные встречи с молодежью и в школы, и в техникумы. И я рассказываю, как дед у меня, дед же Вадим Яковлевич, там, у меня целый квартал назван в честь деда. Симонов его взял прототипом к своей повести «Дни и ночи» под Сталинградом. Да, и я рассказываю, как он защищал вот всех нас, нашу жизнь. Он вот свою кровь, кровь бойцов, там, к сожалению, погибло очень много наших людей, русских людей, отдали свои жизни за нас, чтобы мы жили. И на сегодняшний момент, когда дети, слушая мои вот лекции вот такие вот, и учителя мне говорят, у нас после ваших встреч дети становятся другими. Они более добры, они более послушны, они становятся управляемы, они слушают нас, говорят сейчас, и почаще говорят, приезжайте к нам в гости, пожалуйста.
В каких еще конкурсах или фестивалях и других проектах вы принимали участие?
Ну, как поэт я принял участие в конкурсе, который назывался «Русь моя». Это был конкурс, посвящен Сергею Есенину. И тогда высоко тоже оценили мои стихи и наградили меня в Москве, Союз писателей России, наградил медалью Есенина, что очень для меня почетно, конечно, и с большой гордостью я присутствовал на награждении. За стихи, ну, посвященные Сергею Есенину за стихи. Также принял участие в фестивале в городе Сочи, в микрорайон Лазаревской, который назывался «За нами Русь», и написал туда стихи, они тоже прошли финал, которые называются, так и называются, «Русь». «О, наша Русь, великая держава, и не сломать ее врагам, и даже не согнуть, а нашим воинам, что берегут ее, вовеки слава и смерть всем тем рискнувшим посягнуть. Кто к нам с мечом пришел, тот от меча погибнет, и полетит, как мячик, голова. Орда врагов без компромиссов сгинет, не дрогнет русская народная рука. Русь будет жить и процветать веками, назло врагам, завистникам назло. И будем мы, как сталь, крепки с годами. Мы русские, нам в этом повезло».
Александр, какие у вас творческие планы? Есть ли в планах создать книгу или сборник стихов?
Да, конечно, творческие планы, можно сказать, грандиозные. Очень мечтаю о сборнике. Собираю сейчас стихи, у меня сейчас около 200 уже стихов. И есть довольно-таки, в принципе, интересные стихи.
Почитайте что-нибудь о вере.
С удовольствием. У меня есть стих, называется «Христос воскрес». Мечтаю я о том, что в жизни очень сложно, чтоб в каждом из людей Иисус Христос воскрес и с чистой, как кристалл, душой, так просто и надежно мы жили, как и Он, сошедший к нам с небес.
Александр, спасибо вам за этот глубокий, честный и по-настоящему вдохновляющий разговор. Ваша жизнь – это яркий пример того, как человеческий талант, соединенный с верой и преданностью родной земле, способен творить настоящие чудеса. Вы укрощаете сталь и дарите крылья слову. Что бы вы пожелали нашим слушателям?
Спасибо за теплые слова. Слушателям я желаю, ну, прежде всего, здоровья, чтобы все чувствовали себя хорошо. И доброта, я вам говорю, его прибавит. Доброта, чистые помыслы обязательно. И отдавать вот как можно больше людям. Не брать себе, а если делаете, знаете, как есть поговорка, творите добро и бросайте его в воду. Вот это мой принцип. И это правильно. Не ждать чего-то, не ждать какой-то там суперблагодарности. Просто от души, от чистой души, от чистого сердца. И тогда у вас будет все хорошо.
Я вам скажу, что даже в других языках, например, в армянском, тоже есть такая поговорка или пословица «сделай добро, брось в море». Мне она очень нравится. Дорогие слушатели, сегодня мы убедились, что даже в самом твердом металле можно зажечь искру божественной красоты, если к нему прикасаются руки мастера с чистым сердцем. С вами были Александр Ткаленко и Ирина Василевич.